Том 8, глава 5. Продолжение царствования Василия Ивановича Шуйского. Шведский король предлагает помощь свою Шуйскому. Царский племянник, князь Скопин-Шуйский, отправляется в Новгород для заключения союза с Швецией. Борьба в Пскове между большими и меньшими людьми. Псков целует крест самозванцу. Шуйский садится в осаду в Москве. Тушинский двор. Осада Троицкого монастыря. Тушинцы захватывают врасплох северные города. Пересылки между последними. Неистовство тушинцев. Восстание против них. Положение Шуйского в Москве. Неудача восстаний против него. Война между Москвою и Тушином. Договор царя Василия с шведским королем. Поход Скопина-Шуйского с шведами для освобождения Москвы. Самозванец выстроил себе столицу под самую Москвою, и к нему на помощь приходили польские отряды. Договор, заключенный в Москве королевскими послами, был явно нарушен. Мнишек и дочь его признали тушинского вора истинным Дмитрием. Но если со стороны поляков было такое явное нарушение договора, если вор утверждался с польской помощью, то Шуйскому, естественно, было обратиться с просьбой о помощи ко врагу Польши и короля ее, Карлу Шведскому, тем более что последний уже давно предлагал эту помощь. В феврале 1607 года выборгский державец писал карельскому воеводе-князю Масальскому, что король его готов помогать царю, и послы шведские давно уже стоят на рубеже, дожидаясь послов московских для переговоров. Но в это время Шуйский, успев отогнать Болотникова от Москвы, думал, что сладит с прежде погибшую Украиною одними силами Северной России, и потому дал наказ Масальскому так отвечать на письмо из Выборга. «Ты писал ко мне, что государя вашего, арцы Карлуса, послы, стоят долго на рубеже понапрасну, дожидаются послов его царского величества. Я твоему письму подивился, что пишешь все о тех же делах, о которых прежде не один раз мы вам ответ давали. И теперь даю знать, что о послах великого государя у нас указа нет, и к вам мы о том никогда не писывали, что будут государя нашего послы на съезд. И вы бы вперед к нам о посольских съездах не писали, потому что посольские съезды и о послах ссылки в Карелии никогда не бывали. Государь бы ваш велел о посольском съезде ссылаться с новгородскими воеводами. Ты пишешь, что государя вашего воевода со многими людьми стоит в Выборге и еще воинских людей собирает каждый день. Но он этим только убыток государю своему делает, а нам его сборы не страшны. Знаете и сами, что у великого государя нашего многие рати собственные его государевы, а не соборные и не наемные, всегда готовы. Постановленного прежнего мира великий государь наш нарушать ничем не велел. С его стороны никакой неправды и задоров нет. Да вы же пишете, хотите знать от меня, кто у нас царь и великий князь. Но государь ваш знает по нашей сказке, что у нас государь Василий Иванович всея Руси. Пишите, будто его подданные стоят против него, и потому гонцам вашего государя к нашему государю дороги нет, и что у вас указ есть своими воинскими людьми помогать нашему государю против его недругов, а русской земле государь ваш не хочет никакой порухи, хочет помогать новгородской земле. И вам давно известно, что по Божьей милости, по прародительской степени, за прошением Освященного Собора и за челобитием всего народного множества Московского государства учинился на великих государствах Василий Иванович. И все ему служат, и розни между ними никакой нет, по милости Божией, и вперед не будет. А вы теперь неведомо каким воровским обычаем пишете такие непригожие и злодейственные слова. А что пишете о помощи, и я даю вам знать, что великому государю нашему помощи никакой ни от кого не надобно, против всех своих недругов стоять может без вас, и просить помощи ни у кого не станет, кроме Бога. А гонцам ездить было нельзя от того, что во всем новгородском уезде было моровое поветрие. В другой раз Карл прислал гонца своего в Москву, когда царь был под Тулою. От гонца сначала хотели скрыть цель царского похода, пристав сказал ему, что Василий стоит на Украине против крымского хана. Царь писал к боярам, чтобы они велели отписать Карлу против всех статей, а писали бы к нему не жестоко, а ласково. Несмотря на то, что бояре сочли нужным выразить свое негодование на короля, который и в грамоте, присланной с гонцом, писал, что причиной задержки гонцов было не моровое поветрие, а государевы недруги. Бояре отвечали ему от имени царского. «У нас у всех великих государей ведется, с которыми великими государями ссылка о любви и о дружбе, то между ними таких непригожих речей в наших государских ссылках не бывает, и тебе в том пригоже остерегаться». И вперед бы ты к нам таких невежливых слов не писал. Когда злого врага, еретика и бога-отступника Растригу Гришку Отрепьева московским государством убили, то воры-казаки и беглые холопы, Растригины-советники, боясь за свое воровство опалы и смертной казни, сбежали из Москвы в украинские и в польские города и стали воровать. Но теперь этих воров побили. И в наших великих государствах смуты нет никакой. Бывает во всех великих государствах, что воры, разбойники и душегубцы бегают и воруют, избывая смертной казни. Ты писал, что хочешь нам на наших недругов помогать. Наше царское величество, в том тебя похваляем, что ты нам доброхотаешь и нашей любви к себе ищешь, и против того любовью тебе воздавать будем же. Но и прежде мы к тебе писали, и теперь объявляем, что недруга у нас никакого нет. А хотя который пограничный государь и помыслит, какую недружбу начать, то это нам не страшно. Помощи мы просим от единого всемогущего Бога. Да и самому тебе известно, что у нашего царского величества многие несчетные русские и татарские рати». Скоро, однако, Шуйский должен был переменить этот тон, когда его несчетные рати были побиты, и самозванец выстроил себе столицу под Москвою. Отвергнув сперва два раза предложенную ему Карлом помощь, теперь он счел необходимым отправить племянника своего князя Скопина Шуйского в Новгород, чтобы оттуда завести сношение с шведским королем о помощи. В Новгороде приняли Скопина с честью. Издавна новгородцы отличались привязанностью к Шуйским, во времена Грозного они стояли за них всем городом. Но в Пскове дела шли иначе. Несмотря на погром, бывший над Псковом при великом князе Василии, этот город сохранял еще остатки прежнего быта. Как остаток старины, сохранялась в Пскове вражда двух сторон, так называемых лучших и меньших людей. Но после окончательного присоединения к Москве эта вражда должна была еще усилиться по той причине, что псковские лучшие люди – были выведены, и на их место были присланы другие из московских областей. Разумеется, в спокойное время эта вражда не могла резко высказываться. Но теперь, со смутою, настало для этого удобное время. Гости, славные мужи, велики мнящиеся пред Богом и людьми, богатством кипящие, по выражению летописца, нашли случай изгубить предводителей противной стороны, которые люди вправде против них говорили о градском житии и строении и за бедных сирот. Шуйский прислал в Псков просить у его жителей денежного вспоможения. Гости и вообще богатые люди собрали 900 рублей со всего Пскова, с больших и с меньших, и со вдовиц по раскладу, и послали с этими деньгами в Москву не по выбору главных людей противной стороны Самсона Тихвинца, Федора «Умойся грязью», Ерему «Сыромятника», Овсей «Коржову», Илюшку «Мясника» и написали Шуйскому. «Мы тебе, гости псковские, радеем, а эти 5 человек тебе, государю, добра не хотят, и мелкие люди казны тебе не дали». Тогда же знаменитый гость Григорий Щукин хвалился, которые где поехали с казною, и тем же в начальной троице верха не видать, и в Пскове не бывать. В самом деле, уже в Новгороде вследствие упомянутой грамоты лучших псковичей к царю посадили в тюрьму четверых из псковичей, посланных с деньгами, и держали их до самого того времени, как узнали, что дорога очистилась от воровских людей, и их можно стало отправить в Москву. Оставили на воле одного только Ерему Сыромятника, потому что его имя в грамоте пропустили. Похотел ему добра псковский воевода Петр Шереметьев за то, что Ерема на него много всякого рукоделья делал даром. Когда посланные приехали в Москву, то их по оговорной грамоте вывели казнить смертью. К счастью их, в это время находился в Москве отряд псковских стрельцов, взятый царем на помощь против Лжедмитрия. Стрельцы эти бросились к Шуйскому, били челом за своих земляков и выручили их в том, что «тебе, царю, они не изменники, а наши головы в их головы». Между тем Ерема возвратился из Новгорода в Псков и сказал своим, что остальных четверых его товарищей прямо из тюрьмы отослали в Москву с казною, и на них писана измена. Тогда народ встал всем Псковым на гостей на 7 человек и бил на них челом воеводе. Шереметьев посадил гостей в тюрьму и воспользовался этим случаем, чтобы потребовать с них большие деньги, а между тем послал сказать в Москву, чтобы присланным туда четверым псковичам не делали никакого зла и тотчас отпустили бы их домой, ибо за них поднялось в Пскове страшное смятение, и гостям грозит гибель. Шуйский испугался и отпустил псковичей. С этих пор стала страшная ненависть между лучшими и меньшими людьми. Большие на меньших, меньшие на больших. И так было к погибели всем. Понятно, какие следствия должно было иметь такое раздвоение в городе, когда, по выражению летописца, разделилось царство, русское надвое, и было 2 царя, и 2 люди несогласием. Когда Шуйский разослал по городам, в том числе в Новгород и Псков, пленников, взятых у самозванца, то новгородцы топили этих несчастных в Волхове, а псковичи кормили их, поили, одевали и плакали на них, смотря. Это был дурной знак для Шуйского. В мае 1607 года пришли из тушинских табор стрельцы псковские и пригородные. Также дети боярские, которые были взяты в плен самозванцем, целовали ему крест и с ласкою отпущены домой. Стрельцы, разойдясь по своим пригородам, а дети боярские по поместьям, смутили все пригороды и волости, привели их к крестному целованию таборскому царю Дмитрию. Псковский воевода Шереметьев собрал ратных людей и послал воеводу и с ним сына своего Бориса против возмутителей. Но Борис едва успел убежать от них в Псков по здорову. В это время пришли в Псков новгородцы и стали говорить псковичам, чтобы соединиться и стоять вместе на воров. А к нам немцы, шведы, будут из-за моря тотчас в помощь Новгороду и Пскову. Но это обещание, что немцы придут на помощь, могло только заставить псковичей передаться на сторону Лжедмитрия. Мы видели, что в продолжении нескольких веков Псков постоянно боролся с немцами, беспрестанно грозившими его самостоятельности и вере. Едва младенец в Пскове начинал понимать, как уже существом самым враждебным представлялся ему немец. К этой исторической вражде присоединялось теперь новое опасение. Меньшие люди видели, что немцы, союзники Шуйского, вместе с новгородцами придут для того, чтобы усилить воеводу и сторону лучших людей, которые воспользуются своей силой для низложения стороны противной. Псковичи объявили новгородцам, что именно для немцев они соединяться с Новгородом не хотят. В это время, когда вследствие появления 2 царей Псков разделился, что же делало начальство псковское? Воевода Шереметьев и дьяк, знаменитый впоследствии Иван Грамотин. Они воспользовались смутою, ослаблением власти царской для собственных выгод. Взяли себе в поместье и в кормление лучшие дворцовые села. Когда тушинский воевода Федор Плещеев пришел с войском, набранным в пригородах, и стал приводить к крестному целованию волости псковские, то крестьяне из волости явились в Псков к воеводе, прося оборонить их от Плещеева. Но Шереметьев отвечал им, чтобы целовали крест таборскому царю. Те делать нечего. Целовали крест и начали давать Плещееву корм и подымщину. Но потом Шереметьев и Грамотин выслали вооруженный отряд грабить и брать в плен крестьян по волости. Пленных мучили на пытках и, вымочивши деньги, отпускали, приговаривая: «Зачем мужик крест целовал?» Но мужик знал, что сам воевода велел ему крест целовать. Псковичи волновались все сильнее и сильнее, видя гибель пригородам и крестьянам. Воеводские неправды, обиды и грабеж, опасаясь, что когда придут новгородцы с немцами, то Шереметьев еще более возьмет силы, и тогда уже не будет от него никому пощады. Один сын боярский распустил слух, что отправлена грамота в Москву с доносом на 70 человек посадских. Со страхом указывали друг другу на крепкие тюрьмы, поставленные воеводою, тогда как прежде тюрьмы были простые, без ограды. Шереметьев много раз спрашивал у псковичей: «Что у вас дума? Скажите мне». Псковичи молчали, думы у них не было никакой. Но когда воевода говорил: «Немцы будут во Пскове», то был ответ: «Немцев не хотим, и зато помрем». Большие люди также, вместо того, чтобы утешать народ, как нарочно больше и больше раздражали его. Перестали ходить во всегородную избу, гнушались мелкими людьми, смеялись над ними. Когда звали их на совет, то не ходили и давали во всем волю мелким людям, да стрельцам, казакам, поселянам, а стрельцы превозносили таборского царя Дмитрия за добродетель и милость, за хитрость воинскую, за силу великую. Эти слова наполняли всех радостью. Чаяли истины и от всех зол избавления, и от властительских всяких насильств, потому что воеводы, не сытые мздоиманием и грабежом, восколебали мир всякими неправдами, всякую правду вывели из Пскова, всякий порядок добрый потоптали, умножили воров, кормильцев своих, обманщиков, подметчиков, поклепщиков, людям праведным не оставили места, где прожить. И вот когда низшее народонаселение было раздражено таким образом против воеводы и лучших людей, 1 сентября 1608 года пришла весть, что немцы уже близко. Тогда народ встал, как пьяный, по выражению летописца, отворил ворота, целовал крест самозванцу и впустил в город ратных людей Плещеева, который стал воеводою в Пскове. Иван Город также присягнул Лжедмитрию. В Орешек Скопин не был впущен тамошним воеводою Михаилом Глебовичем Салтыковым, который также объявил себя за Тушина. В самом Новгороде Великом началось было волнение между чернью, но митрополит Исидор утишил его. Скопин, узнав об этом волнении, вышел из Новгорода, но потом, когда дали ему знать, что все успокоилось, возвратился и вступил в переговоры с шведами касательно вспомогательного войска. Приехавший в Новгород королевский секретарь Монс Мартензон, у тогдашних русских Монша Мартыныч, договорился с Скопиным, что шведы вышлют на помощь царю 5000 человек, на содержание которых московское правительство обязалось выдавать ежемесячно по 100 тысяч ефимков. Заключение окончательного договора отложили до съезда в Выборге. Но в то время как шведы еще только обещали пособить Шуйскому, поляки-самозванцевы действовали в пользу своего союзника под Москвою и на севере. Сапега, хотевший действовать отдельно и самостоятельно, пошел к Троицкому монастырю, который обеспечивал сообщение Москвы с северными и восточными областями. Узнав о движении Сапеги, Шуйский послал брата своего Ивана перехватить ему дорогу. Но московское войско было наголову разбито под Рахмановым, и Шуйский явился в Москву с очень немногими людьми. Остальные рассеялись по домам ждать развязки борьбы, не желая проливать крови ни за царя московского, ни за царя тушинского.